Добрый день. С чего начнем? Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Наталья Сельдемирова, Авторадио. Завершается работа саммита АТЭС. Вот хотелось бы узнать поподробнее, как вы оцениваете итоги работы с лидерами, возможно, организационные какие-то моменты. И, конечно же, по традиции на АТЭС принимается итоговый документ. Как шла эта работа? Возможно, какие-то были разногласия.
Ну, что касается организации, то Вьетнам сделал все для того, чтобы было работать комфортно, удобно и очень хорошую обстановку создал, без всяких сомнений. Это первое. Второе, что касается самой темы. Тема очень актуальная, вы знаете, здесь в основном российские журналисты. Мы в России очень много внимания уделяем цифровой экономике в разных ее аспектах и ипостасях, с разных сторон рассматриваем проблему. И то, что Вьетнам понял именно этот вопрос, считаю чрезвычайно важным, актуальным, потому что необходимо все вместе вопросы некоторые не только рассматривать, но и решать. В одиночку это трудно сделать. Имею в виду, например, вот все говорят о малом, среднем бизнесе или микробизнесе, но нужно понять, как его встраивать в общую систему, в общую цепочку работы в современной экономике, в информационной экономике. Что для этого нужно сделать? В этой связи у России были конкретные предложения, я их тоже изложил. Это касается самого определения понятийного аппарата, что такое цифровая экономика, что такое цифровая торговля и так далее, и так далее. Это все кажется на первый взгляд простой вещью, но на самом деле это требует изучения. Или, например, нам нужно понять социальные последствия применения новых технологий. Одни говорят, что это опасно и страшно, поскольку освобождает много рабочих мест, непонятно, что с этим делать. Другие говорят, нет, ничего страшного, мы будем переучивать. Но это требует экспертной оценки, это требует работы с профсоюзами, с международными экспертами и с Международной организацией труда, с МОТом. Вот это все было предметом нашего обсуждения. Конечно, затрагивались и другие вопросы. Так по ходу дела, это и борьба с терроризмом, это ситуация на мировых энергетических рынках, вот сейчас только за рабочим ланчем об этом и говорили. Ну и говорили о перспективах развития АТЭС, за существование этой организации взаимная торговля выросла в разы. И это, в общем и целом, показывает эффективность этого объединения. Говорили о необходимости работать над дальнейшей либерализацией рынков, над выстраиванием отношений в рамках единого свободного рынка. Хотя некоторые считают, что пока преждевременно об этом говорить, имея в виду разный уровень развития экономики стран-участников этой организации. Очень интересное сообщение было госпожи Лагард по поводу состояния мировой экономики, которая, как мы знаем, растет, и в среднесрочной перспективе прогноз хороший. Но есть и риски, как она говорила, связанные с тем, что в развитых экономиках замедляется темп роста заработной платы, это снижает потребительскую способность населения. Говорил о необходимости проведения взвешенной бюджетной, финансовой, кредитной политики, о необходимости структурных изменений в экономике. Вот это все было предметом нашего обсуждения. Все это чрезвычайно интересно, важно, востребовано, и то, что мы имеем как бы общее представление о том, куда нужно двигаться, это имеет большое значение.
Пожалуйста. Гурьев, «Известия». Одной из интриг прошедшего саммита стало ваши возможные переговоры с господином Трампом. Насколько я понимаю, вам все-таки удалось поговорить, что называется, на ногах. Расскажите, пожалуйста, о чем, что, и, на ваш взгляд, почему все-таки не удалось организовать такую полноценную встречу, полноформатные переговоры? Спасибо.
Ну, что касается встречи, отдельной, во-первых, это связано было с графиком работы господина Трампа и с моим графиком, и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться, к сожалению, не удалось. Но будут наказаны за это. Вместе с тем ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом, все, что хотели, мы обсудили. В основном-то говорили о чем? Говорили о том, что обсуждалось на самом саммите АТС. Говорили о том, как использовать вот те новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей. Ну и вы знаете, мы еще согласовали совместное заявление по борьбе с терроризмом в Сирии. Вот в этом смысле, имея в виду вот и первое, и второе, можно сказать, что работа на полях АТС была полезной и успешной, потому что не так просто было выйти на заявление по Сирии. Наши эксперты работали над этим заявлением в преддверии саммита, и уже вчера началась доработка этого документа. Министр иностранных дел, господин Тиллерсон и господин Лавров работали над теми вопросами, которые возникли уже после того, как этот текст был предложен экспертами. И сегодня, вот только что, мы с президентом Соединенных Штатов этот документ согласовали. И считаю его важным, потому что он подчеркивает некоторые абсолютно принципиальные вещи. Во-первых, продолжение борьбы с терроризмом. Это чрезвычайно важно и для Соединенных Штатов, особенно в свете последних трагических событий, которые там произошли, связанные с террористическими вылазками. Это важно для нас, для страны, которая давно сталкивается с этой проблемой. И это важно для всего международного сообщества. Борьба с терроризмом будет продолжена, причем совместными усилиями. Что касается Сирии, чрезвычайно важным считаю, что мы подтвердили территориальную целостность и суверенитет страны. Мы договорились о том, что будем после завершения борьбы с террором, после ликвидации террористической угрозы на этой территории двигаться по пути политического урегулирования под эгидой Организации Объединенных Наций. Ну, а детали этого заявления вы можете посмотреть, оно, по-моему, уже опубликовано. Пожалуйста.
Добрый день, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, как вы оцениваете так называемые антироссийские расследования, которые, кажется, только набирают силу в Соединенных Штатах? Министры американского правительства, их уже обвиняют в коррупционных связях с Россией, и вроде бы члены выборного штаба Дональда Трампа встречались с вашей вроде бы племянницей. Вот как вы оцениваете эту ситуацию? Это первый вопрос. И второй вопрос, Владимир Владимирович, когда уже наконец? Мы уже устали ждать.
Значит, вторую часть вашего вопроса оставлю без ответа пока. Время придет, мы говорим на эту тему. Что касается первой части, то уже многократно высказывался на этот счет. Считаю, что все, что связано с российским так называемым досье в Соединенных Штатах на сегодняшний день, это проявление внутриполитической, продолжающейся внутриполитической борьбы. Вот те конкретные вещи, о которых вы сказали, да, конечно, они мне известны, хотя вот о каких-то связях моих родственников с представителями администрации или с какими-то официальными лицами, я об этом узнал только вчера от господина Пескова. Я не знаю об этом ничего, ровным счетом вообще ничего. По-моему, это все бредни какие-то. Значит, по поводу министра торговли, по-моему, речь идет о министре торговли Соединенных Штатов. Но он бизнесом раньше занимался. По-моему, был акционером или владельцем шиппинговой компании, причем мирового уровня, заключал контракты с отправителями грузов по всему миру, может быть, и с российскими. Но это не больше, чем бизнес. Никакого отношения к политике это никогда не имело и не имеет. Я даже фамилию его не знаю, если по-честному. Только вот недавно, честно говоря, услышал. Поэтому да, здесь нечего расследовать. Но при желании можно, конечно, поковыряться в поисках каких-то сенсаций. Их там нет. Никаких сенсаций нет. Что касается господина Манафорта, то его тоже как-то связывают с Россией. Единственная связь с Россией – это то, что он, будучи руководителем и, наверное, владельцем, я даже не знаю, пиаровского агентства американского, заключал контракты и тоже как бизнесмен, работающий в этой сфере, работал с Украиной, в том числе с бывшим президентом Януковичем. Но какое это отношение имеет к России, я не понимаю. Никакого. Ровным счетом ничего здесь нет. Просто пустая болтовня и желание использовать любую зацепку для борьбы с действующим президентом. Но это, повторяю, не наше дело. Пускай они сами разбираются.
Лена Глушакова, РИА Новости. У вас регулярно бывают встречи с Си Цзиньпинем. Но эта встреча, наверное, была особенной, потому что она состоялась сразу после съезда Компартии. И, насколько я знаю, она была довольно долгой, и вы даже разговариваете тет-а-тет какое-то время. Не подскажете, какие вы темы обсуждали? Затрагивался ли вопрос Северной Кореи? И насколько здесь близки позиции двух стран? И что нам ожидать, поскольку это очень острая тема сейчас для всего мира?
Мы с председателем КНР встречаемся регулярно. Объем наших отношений очень большой. Это самый крупный наш торгово-экономический партнер, свыше 60 миллиардов долларов оборот, это еще после падения. Мы, безусловно, достигнем той планки, которую хотели. Если сохраним темп, по которой сейчас набираем, и на 100 миллиардов, конечно, в ближайшие годы выйдем. У нас много планов в сфере энергетики, и атомной энергетики, и углеводородной. Я не буду все повторять эти проекты, чтобы время не терять, это все известно. Да? У нас хорошие перспективы в области освоения космического пространства, в том числе работа по дальнему космосу, авиация, широкофюзеляжный самолет. Мы уже создали проектную организацию, и даже есть уже название этого самолета. У нас хорошие перспективы в области вертолетостроения, здесь тяжелый вертолет будем делать. То есть много направлений работы, нам всегда есть о чем поговорить. Что касается внешнеполитической сферы, то, как любят дипломаты говорить, у нас позиции очень близки, либо совпадают по очень многим вопросам, по ключевым точно. Один из таких ключевых вопросов сегодня – это, безусловно, проблемы Северной Кореи. Здесь у нас полное совпадение взглядов. Мы считаем, что это проблема. Мы не признаем ядерного статуса Северной Кореи. Мы призываем в то же время снизить градус противостояния и найти в себе силы всем противоборствующим сторонам, конфликтующим, сесть за стол переговоров. Другого пути решения вопроса нет. Россия и Китай предложили дорожную карту для решения этой проблемы. Там пошагово изложено все, что нужно сделать. Прекратить риторику вначале, потом прекратить всякие проявления агрессии со всех сторон. И в конечном итоге сесть за стол переговоров. Ну, вот, как вы слышали, в последнее время звучат обнадеживающие сигналы, в том числе из администрации Соединенных Штатов, из Японии, из Южной Кореи, по поводу того, что в целом как бы понимание безальтернативности такого способа решения проблемы есть у всех. Надеемся, что так оно и будет. Да, а потом, да, была встреча тет-а-тет, действительно, в ходе которой представитель КНР более подробно проинформировал о ходе съезда Компартии, о том, какие планы перед собой Китай ставит с точки зрения развития на среднесрочную перспективу. Это важно, имея в виду как раз то, с чего я начал. Для нас важно, потому что Китай – наш крупнейший торгово-экономический партнер. Для нас очень важно понимать, как и куда будет двигаться эта большая экономика, которая, безусловно, в ближайшие годы займет первое место в мире. Это при темпах роста в 6 лишних процентов ежегодных, а раньше было еще больше, это неизбежно. И там, конечно, нужно понимать, как мы это будем корректировать свою работу с Китаем, имея в виду и наши планы в развитии Евразес и состыковки этих планов с планами Китая по шелковому пути и по их стратегии развития отношений с соседями. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, Дмитрий Смирнов, «Комсомольская правда». На подобных саммитах общение на полях, оно бывает иногда не менее важным, чем официальные встречи. Вот можно немножко попросить вас рассказать о ваших контактах в кулуарах? И еще вопрос у меня по этой же теме. Дональд Трамп известен своей своеобразной привычкой во время рукопожатия тянуть руку собеседника на себя. Вот. Но говорят, что с мастером спорта по самбо этот прием бесполезен. Пытался он что-то делать подобное, когда здоровался с вами?
Знаете, я не знаю про его привычки, мы мало знакомы, но президент Соединенных Штатов ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно, и у нас нормальный диалог. К сожалению, мало времени, пока не удается так более подробно поговорить по всему комплексу наших отношений. А там есть о чем поговорить и в сфере безопасности, и в сфере экономического взаимодействия, которое у нас практически на нуле сегодня. Что там? Было-то всего 28 миллиардов, стало 20 миллиардов. Ну, это ноль, считай. Для таких стран, как Соединенные Штаты и Россия, это почти ноль. Поэтому нам, безусловно, нужно будет все-таки найти возможность и нашим командам, и на уровне президента сесть и поговорить по всему комплексу наших отношений. Но, повторяю еще раз, воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы. А, поля контакта. Ну, вы знаете же, была встреча с премьер-министром Японии, с президентом Филиппин, с председателем КНР и отдельная встреча с президентом Вьетнама. Очень подробные были разговоры практически с лидером каждой страны. При этом есть, конечно, своя специфика в отношениях с каждым из этих государств. Имея в виду уровень экономических наших связей и политического взаимодействия, работа в сфере безопасности той же, ВТС. Ну, это целый комплекс вопросов, здесь всего сразу не расскажешь. Но это было очень полезно и, уверен, будет иметь значение для практической нашей работы в страновом разрезе с этими партнерами.
Здравствуйте, Иван Прозоров, Первый канал. Позвольте вернуться к вопросу Сирии и узнать вашу оценку того, что происходит сегодня в Сирийской Арабской Республике. Очевидно, что это уже не перелом ситуации, о чем говорили буквально год назад. Что происходит сегодня и каковы перспективы развития ситуации в этой стране? Спасибо.
Ну, сегодня совершенно очевидным является тот факт, что работа, боевая работа по ликвидации террористического очага в Сирии завершается. Вот последние события на юго-востоке страны как раз говорят об этом. Это был практически последний оплот ИГИЛ. И город на границе между Сирией и Ираком на юго-востоке. И затем зачистка восточного берега Евфрата. Сейчас самое главное – завершить эту работу и закрепить договоренности по зонам деэскалации, закрепить режим прекращения огня, создать условия для начала политического процесса. Ну, собственно говоря, на это направлено в том числе и совместное наше сегодня российско-американское заявление. Думаю, что это будет существенным фактором в работе по урегулированию сирийской проблемы.
Добрый день, Мария Старостина, телеканал Russia Today, испанская редакция. Министерство юстиции США вынуждает наш канал зарегистрироваться в этой стране как иностранный агент. Также недавно корпорация Twitter запретила нашу рекламу, несмотря на то, что она проплачена и публикуется на законных основаниях. Как вы относитесь к такому беспрецедентному давлению на российские СМИ в США и будут ли ответные меры?
Было бы смешно, как у нас в народе говорят, если бы не было так грустно. Потому что те, кто это делают в Соединенных Штатах, все время били в себя грудь и говорили о том, что они записные демократы номер один в мире. И в этой связи свобода слова всегда поднималась на щит, как светоч демократии. Без свободы слова демократии не существует. Атака на наши средства массовой информации в Соединенных Штатах – это атака на свободу слова, без всякого сомнения. Мы разочарованы, как в таких случаях говорят, но, разумеется, по-другому быть не может. И то, что сейчас обсуждается в Государственной Думе, я вчера это видел, может быть, слишком рисковато, но это естественно, потому что на уровне представительных органов власти часто звучат крайние оценки, резкие суждения и жесткие предложения, но ответ мы обязательно должны будем какой-то сформулировать, и он будет зеркальным. Я хочу обратить ваше внимание на то, что никаких подтверждений вмешательства в наших СМИ в ход избирательной кампании нет и быть не может. Вот последние расследования в том же Конгрессе, по-моему, или в Сенате показали, что там доля рекламы была там 0,00%, значит, влияние на аудиторию измеряется в каких-то тоже в десятых или сотых долях процента. То есть это просто несопоставимо. 100 тысяч, по-моему, у вас там была реклама, а другие СМИ, американские, там миллионами размещают рекламу. Несопоставимо просто. Нет, и это показалось опасным, трактуется как какое-то вмешательство. Но средства массовой информации высказывают точку зрения. Дают информацию, трактуют ее, высказывают свою точку зрения. Можно с ней поспорить, но не путем закрытия или создания условий, невозможных к осуществлению прямой профессиональной деятельности, а путем представления своей точки зрения, доведения своей информации до аудитории. Нет, пошли по пути фактического закрытия. Ответ будет адекватным, зеркальным. Да, пожалуйста.
Владимир Владимирович, добрый день. Антон Желнов, телеканал «Дождь». Wall Street Journal писал о том, что США собираются предложить России план по размещению американских миротворцев. Ну, там указывалась цифра в заметке 20 тысяч человек.
Где?
На Донбассе, на Украине.
Я такого не знаю. Может, дальше ничего не говорить, потому что мне...
Ну вот они собирались это довести как-то до руководства. Ну, слышали ли вы об этом? И как бы вы гипотетически отнеслись к такому предложению, если оно будет доведено?
Я уже ответил. Я об этом ничего не слышал, ничего об этом не знаю. Поэтому комментировать это невозможно. Просто это нереально. Вот когда будут сформулированы конкретные... Понимаете, ведь в практической жизни как? Предположение – это одно, а когда на бумагу кладут какое-то предложение, там часто выглядит совсем по-другому. А комментировать того, чего нет, ну это просто, ну согласитесь, о чем я буду говорить, что я буду комментировать, если этого нет. А если будут такие предложения, посмотрим.
Давайте. Вопрос от CNN, спасибо.
Пожалуйста.
Как вы разочарованы тем, что они встретили Трампа, и что это говорит о состоянии отношения между Россией и США?
Это говорит о том, что отношения между Россией и Соединенными Штатами пока не вышли из состояния кризиса. Мы, как вы знаете, я часто и много говорю об этом, мы готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ Соединенных Штатов, и народ Российской Федерации. Думать о том, чтобы наполнить конкретным, серьезным содержанием наши экономические связи. Ведь, вы смотрите, на последнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге американские компании были представлены самым большим числом. Больше всего на экономическом форуме в Петербурге было американских компаний. Все хотят работать в России. Вот взяли, запретили ExxonMobil работать в Арктике, на шельфе. Ну, лишили просто интересной, перспективной работы, которая бы повышала экономическую мощь Соединенных Штатов, создавала бы дополнительные рабочие места в Соединенных Штатах, прибыль бы приносила, налоговые сборы и так далее. Это только один пример. А с учетом ограничений в сфере, скажем, финансирования и так далее, много других примеров. Ваше место займут конкуренты. Это неизбежно в современном мире. Но мы хотим, чтобы у нас были гармоничные отношения с Соединенными Штатами. Не только в области экономики, но и в сфере обеспечения безопасности. Ну, смотрите, у нас заключен договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3. Когда заключался этот договор, я не был президентом России. И президент Трамп не принимал участия в подготовке этого документа. Но он существует. Там есть вопросы, которые требуют обсуждения. Другая проблема – ракеты малой и средней дальности. Мы слышим упреки со стороны некоторых партнеров из Штатов о том, что Россия якобы нарушает этот договор. Но тогда нужно показать, где мы это нарушаем. А вот то, что в Румынии стоят пусковые установки, которые можно использовать не только для противоракет, но и для систем Trident, а это ракеты средней дальности, размещенные на море. Их можно легко так перенести на сушу и использовать как ракеты средней дальности наземного базирования. Это уже прямое нарушение, на наш взгляд. Есть и другие вопросы, которые мы можем и должны обсуждать, в том числе, скажем, борьба с терроризмом. То, что нам удается все-таки даже в этих условиях хоть о чем-то договариваться, в данном случае я имею в виду заявление по Сирии, уже хорошо, но этого мало. Давайте, ребята.
Меня зовут Сасаки из японского информационного агентства Kyodo Tsushin. Хотели бы спросить о вчерашней встрече с премьер-министром Абе. Вы сказали, что победа на выборах и войне позволит нам реализовывать все наши планы. Что означает наши планы? План Абе нам известно, включает подписание мирного договора. Согласны ли вы с тем, что этот вопрос является частью вашего совместного плана? И еще, переговоры по реализации этого плана потребуют, ну, наверное, несколько лет. Это означает ли, что вы желаете другой срок в качестве президента? Спасибо.
Вы правильно сказали. У нас много планов, и мы уже их анонсировали неоднократно. В сфере экономики это прежде всего планы самого премьер-министра Абе. Как вы знаете, он несколько месяцев назад сформулировал свои предложения по ряду направлений. Больше того, назначил даже специального министра, который занимается этими вопросами. Это только одна проблема. Вторая проблема или вторая часть проблемы – это вопросы безопасности в регионе в целом. Вот только что мы недавно говорили здесь вот на пресс-конференции про проблему Северной Кореи. Мы это тоже обсуждали. Вот первую часть обсуждали и вторую обсуждали. Мы, безусловно, говорили и о мирном договоре. И это, конечно, все входит в наши общие планы. Я хочу сказать, что здесь много вопросов по мирному договору. Не секрет, мы должны здесь тоже посмотреть, какие обязательства у Японии есть с ее партнерами в сфере обороны и безопасности. Как это повлияет на ход переговорного процесса по мирному договору с Японией, Россией и Японией? Какие обязательства Япония имеет? И что она может, что она не может делать самостоятельно? И здесь это и вполне естественно. Если есть какие-то договоренности, то нужно эти договоренности, видимо, соблюдать. И как это отразится на наших отношениях с Японией? Мы все должны это выяснить. Это большая работа. И, может быть, действительно она рассчитана не на один год. Но есть и вопросы, которые можно решить сегодня. Вот, например, премьер-министр Абе ставил вопрос о посещении японскими гражданами островов Южной Курильской гряды для того, чтобы они могли побывать на могилах своих предков. И просил нас это сделать в упрощенном порядке, в безвизовом порядке. Как вы знаете, мы это делаем. Он затем обратился с просьбой, чтобы эти японские граждане могли побывать не только там, где они были уже раньше, но и в так называемых закрытых районах этих островов. Мы и это сделали. Мы договорились о том, что группа японских бизнесменов может приехать на острова для того, чтобы на месте поговорить о том, что и как можно там развивать совместно. Мы тоже на это пошли. И такие поездки были совершены. То есть что-то можно делать прямо сейчас, что-то, наверное, будет рассчитано на длительный срок. Но это не зависит от того, кто находится у власти. Абе, Путин, там еще кто-то. Это не важно. Важен настрой наших стран, наших народов на долгосрочное урегулирование всех проблем с тем, чтобы создать благоприятные условия для развития наших отношений не на краткосрочную и даже не на среднесрочную, а на длительную историческую перспективу. Большое вам всем спасибо за внимание.